В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире превью к третьему туру сезона 22-23. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Знаете, у нас есть очевидно центральный матч тура.
Которого нет.
Ну, который, вот, я хотел бы, конечно, сказать, что английские телевизионщики потроллили центральный матч тура и вынесли его на понедельник на 10 вечера. Ну, типа, как обычно, выносят там матч какой-нибудь Crystal Palace с Ньюкаслом.
С другой стороны, что центрального в матче борца за четверку против борца за выживание?
Да, именно это. Да, именно это, в общем, можно было считать, что англичане имеют в виду, если не знать, что они все это распределили до начала чемпионата. То есть, если бы они сделали такой вынос там, на не этой неделе, да, так это было все сделано до начала чемпионата. Мы знаем, что матч Манчестер Юнайтед-Ливерпуль был таким бенчмарком для американских деятелей, всех, которые высветили... Ну, американцы живут, они в своем мире в целом. То есть у них же, вы знаете, да, что, например, там американскому футболу чемпионат, он называется чемпионат мира. То есть у них там... собраны, значит, все лучшие. Я по американскому футболу еще могу это представить, но все равно непонятно, почему ты чемпионат США называешь чемпионатом мира. И вот они думают, что у них все, что у них происходит, это то, от чего весь мир там писает кипятком, тащится, а сам ни на что не способен. И когда с ними случилось открытие, что матч именно Манчестер Юнайтед-Ливерпуль смотрит по миру там в 4 раза больше людей, чем смотрит Супербол, то есть финал по американскому футболу. Только с этого момента там до них начало доходить, что тут тоже что-то происходит. И крутятся деньги приличные. И с того времени, к сожалению, кстати говоря, лица американских товарищей повернулись в сторону английского футбола. В результате чего большинством клубом владеют американцы сейчас. В том числе и Манчестер Юнайтедом, в том числе и Ливерпулем. Поэтому это такой знаковый матч, конечно, что Манчестер-Ливерпуль, это типа тогда, в то время, когда вот, о котором я рассказываю, тогда это было вообще самое крупное спортивное событие, которое собиралось на самую большую аудиторию. Я не уверен, что сейчас это тоже так же, хотя название все равно никто не отменял, вывеску никто не отменял. И в моем-то понимании и матч должен быть интересным. Потому что обе команды начали чемпионат хуже некуда. И вроде как им нужно срочно брать очки, срочно реабилитироваться. Но если я представляю, как это сделает Ливерпуль, ну, в целом. То есть я представляю себе картину, при которой Ливерпуль выйдет там отмобилизованный, злой и выиграет, в общем, относительно спокойно. То как собирается брать очки Манчестер, я не представляю вообще.
Да, это как раз тот случай, когда не находится аргументов даже из серии, что как в замечательном ролике юмористическом, где Гарри Невилл сидит таким взглядом в пустоту и постоянно повторяет «This is Manchester United». Вот здесь даже нечего сказать, что это дерби, что это Манчестер, что они всегда соберутся. Ничего подобного. При том, что Ливерпуль-то далеко не так плох, как можно подумать, глядя на его результаты. То есть, в моем понимании, из того, что я там посмотрел эти матчи, у Ливерпуля есть какая-то некая несобранность, может быть, там ненабранная форма или... какие-то проблемы с переоценкой себя и партнеров в обороне, из-за чего они там совершенно глупые ошибки допускают, и некое отсутствие фарта, который был вот несколько лет присущ Салаху в атаке. Потому что по количеству созданных моментов, по количеству ударов, Ливерпуль вполне себе на уровне должен был, ну уж как минимум с Кристал Пэласом-то должен был победить.
Да.
Поэтому вот я не вижу, что помешает, ну, как бы может помещать тоже то самое, случайность какая-то, судья может вмешаться, мы это
нет,
ну, все, понятно, всегда можем да. предполагать. Но в базовом варианте это не просто победа Ливерпуля, это разгром.
Букмекеры, в общем, наверное, думают так же, но чуть скромничают, потому что все-таки вывеска. И дают коэффициент 1.65 на Ливерпуль. Согласны?
Ну, даже скромничают. То есть из-за того, что вывеска...
Ну, я говорю, да, скромничают.
Ман Юнайтед дома, да. То есть я бы рискнул сказать, что 1.65 это...
Это валуй даже. Валуй, да. У меня тоже нет ощущения, что Ливерпуль вот плохой там совсем. У них есть какая-то, мне кажется... Причем растущая из года в год некая вальяжность такая, нежелание играть на пятой скорости, желание сэкономить силы.
Я бы даже тут разделил на две части. У них есть желание играть на любой скорости и полностью выкладываться в атаке. А вот там, где надо там, потаскать рояль, потерпеть, выполнить грязную работу, вот там как раз вот эта вальяжность и проявляется.
Да мне кажется, что она и у Салаха есть в целом. То есть у него так, такое. Другое дело, опять же, что Салах заслуженный. Человек все выиграл. Сложности с мотивацией естественные присутствуют. Естественные.
Тем более надо еще понимать, что он же в силу своего происхождения, он не просто там звезда европейского футбола. Он мега-звезда в своем вот мусульманском мире. То есть вот как у американцев свой мир... Так и у вот, мусульман тоже свой некий так, замкнутый пузырь, внутри которого свои герои, своя система рангов и тому подобное. И в ней Салах на самой-самой вершине.
Но он идол там просто.
Да.
Просто идол. Поэтому есть какие-то объективные вещи, которые не делают Ливерпуль сильнее. Мне поэтому казалось, что пора им как-то перезагружаться, но... Хозяева ливерпульские, наверное, наиболее разумные из всех американцев, которые владеют клубами, они придерживаются этой известной айтишной формулы, что работают не трогай. Поэтому они, понятно, менять ничего не будут, они достаточно скромно ведут себя финансово, но, видимо, с Клоппом у них в этом смысле согласие. Тем не менее, после двух игр потеряно 4 очка, что по меркам, скажем, прошлогодней гонки, это неимоверно много. Неимоверно много. И хочется уже записать Ман-Сити прямо в чемпионы после второго тура, чего, конечно, делать нельзя. Но ведь каким-то образом Сити-то находит, да, в себе силы. Мотивацию даже на игры там со слабыми командами. Ну, окей, они могут, может, невеликие игры там показывают с Вестхэмом, допустим, но они выигрывают там, и все, это же самое главное. А Ливерпуль показывает, да, невеликую игру и не выигрывает. А тут будет Манчестер Юнайтед, который сам по себе мотивация. А вы знаете, да, глубокую эту, ну, причину раздрая Ливерпуля и Манчестер Юнайтед? Ведь принципиальный соперник, главный у Манчестер Юнайтед, это Лидс вообще всегда был. И кричалка это «Глори-глори Ман Юнайтед», она содрана оттуда от «Глори-глори Лидс Юнайтед». А глубина соперничества Манчестер Юнайтед и Ливерпуля состоит в том, что исторически Манчестер Юнайтед – католическая команда, а Ливерпуль – протестантская. То есть там есть этот внутренний глубокий подтекст, который не разделить. Поэтому я понимаю, что все игроки Манчестер Юнайтед нынешние, ну, наверняка почти все, никто об этом не знает. Но они знают о факте этого соперничества, что это дерби и так далее. Да, наверное, они выйдут там подмотивированы больше, чем обычно. Но, вы извините меня, а что толку от этой мотивации, если тренер команды не управляет? Все, что он говорит им, даже, может, он говорит им какие-то хорошие вещи и правильные. Все это игнорируется. Игроки считаются выше всех, я уж не говорю там выше тренера, а выше клуба.
И, я бы тут не ставил что... это даже в вину тренеру. Я бы сформулировал, может это быть, так, да. Команда неуправляема.
Да, да.
В принципе. И тут уж кого ни приводи, то есть человека либо сожрут, как, похоже, уже сожрали Тенхага, либо если он не сожрет. Вот если сейчас в Манчестер Юнайтед, как мы весь прошлый сезон говорили, поставить Конте, то я думаю, что там либо произойдет, ну, поножовщина, то есть прямая физическая, либо
Причем
Конте
прямо
через.
в раздевалке, да?
Да, либо Конте через там неделю-две уйдет оттуда, сказав, что ну вот здесь сделать ничего невозможно, тут как бы все сжечь до основания, а потом меня приглашайте.
Значит, наш сообщник, ветеран уже сообщества, Unrivaled, он нам подкинул видос 2017 года, где Муриня сообщал, что текст примерно следующий, что вы, ну, нам, зрителям, что вы просто не понимаете, что происходит в Манчестер Юнайтед, какие тут условия работы. И второе место, которое он тогда занял, это, беря во внимание условия, это великое достижение.
Это
Это было
он
5
сказал,
лет
что это
назад.
чуть ли не самое большое достижение в
Достижение в
моей
его карьере.
карьере.
Да. 5 лет назад это было, там уже был Содом и Гоморра. Учитывая, что 5 лет все это только ухудшалось, надо сказать, что не без участия Мауриньо, кто Погба-то купил? Вот. То, да, страшно представить, что там происходит и во что там попал Тенхаг. Я не готов ставить крест на тренере Тенхаге. Я согласен с тем, что, возможно, вообще нет тренера, который сейчас может работать в клубе Манчестер Юнайтед, успешно работает, работать может кто угодно. Возможно, и Рангник не такой плохой, да, как мы думаем.
Да, сейчас уже можно сказать, что
Возможно, это неизвестно, но возможно. И поэтому, да, в общем, единственный вариант, очевидный совершенно, это выжигание всего под ноль, разгон всей этой кодлы. Но кто будет это делать, непонятно. Сейчас пошла тема с продажей миноритарной доли, что Глейзеры продадут миноритарную долю. В принципе, это ход мог бы быть привлечение нового инвестора, которому дозволят заниматься поближе управлением клубом. Да? Ну, такое же возможно. Существует же такое понятие управляющий партнер, допустим. Вот, то есть теоретически это можно себе представить, что Глейзеры дадут миноритарный кусок тому, кто в состоянии заняться налаживанием дел в клубе в самом. Но сегодня вышла новость о том, что они собираются отдать этот миноритарный пакет частному инвестфонду Аполло американскому, у которого, как мы понимаем, экспертиза нулевая.
Да.
Ну, просто нулевая. И Глейзеры в Манчестер Юнайтед понимают гораздо больше, чем частный американский инвестиционный фонд.
Ну, к настоящему моменту
К
туда.
настоящему моменту, конечно, да. И поэтому рассчитывать на то, что с приходом даже миноритарного акционера что-то поменяется, я, честно говоря, не знаю. Я вижу один путь, главный. Это расчистка, она начнется только после того, как они реально начнут думать, что они могут вылететь. То есть они сейчас в это не верят никто. Несмотря на то, что они на последнем месте. А в Арсенале история с тем, когда Арсенал повалился окончательно туда, в зону вылета, и находился там какое-то время, она ни к чему не привела, все равно, никаким изменениям. Потому что руководство верило в команду, оно продолжило ее усилять, продолжило заливать деньгами, и они считали, что там обстановка типа в команде нормальная. Но мне кажется, что в Арсенале была другая история в смысле раздевалки. В Арсенале не было набора этих фриков, которые все считают себя выше всех остальных. Там был такой Озил, и с ним более-менее управились. А здесь надо управляться с, я не знаю, с каким количеством. 5, 7, 8, 10 человек. Надо пойти на то, что если ты одновременно вообще все это делаешь, то да, то ты потеряешь в результатах. Поставили задачу не вылететь, все, пошли работать. Ну, я думаю, что даже поражение от Ливерпуля крупное, крупное, ни к чему не приведет сейчас.
Да, это слишком рано. То есть, да. В любом случае, я бы сказал, что так, треть сезона это на присматривание, и только потом какие-то...
На осознание того, что тут можно вылететь.
Да. И только потом даже, ну, не действие, а хотя бы какое-то начало думания о действиях.
Да, да, да. Согласен. Так что до чемпионата мира можно спокойно быть спокойными.
Все можно будет. Спокойно ставить против Ман
Юнайтед. Да, я думаю, что да. Я думаю, что любое набранное очко будет восприниматься как большая удача. А откроется этот тур матчем Тоттенхэм-Вулверхэмптон. Я, в общем, должен сказать, что я несколько удивлен котировками. То есть я понимаю, что Тоттенхэм фаворит, не вызывает у меня изжоги. Но 1.35, мне кажется, это мощнейшим перебором. Потому что Вулверхэмптон — это играющая команда. Вулверхэмптон, вообще говоря, может и выиграть. Потому что при определенном стечении обстоятельств ему есть что показать там. И как можно дать на Тоттенхэм 1.35? Я, честно, понимаю, плохо.
То не, есть... ну многовато, конечно. Хотя, ну...
Многовато понятно. Или маловато?
Ну, маловато. Ну, в смысле, перебор.
Оптимистично, да.
Да, чересчур оптимистично. Понятно, что Вестхэм в первых турах там поспорит с Ман Юнайтед по качеству футбола и результатов.
Но... Вулверхэмптон?
А, Вулверхэмптон, да, прошу прощения.
Нет, Вулверхэмптон не поспорит с Ман Юнайтед. Вулверхэмптону все хорошо. Они все равно будут забивать. Бруно Лаги так и сказал, что я спокоен, но мы не забиваем, но у нас много моментов. Да у них действительно много моментов. То есть они реально команда, которая играет в футбол. И в прошлом году все это было. И они первые 4 игры проиграли в прошлом году. То есть они все равно не будут бороться за выживание. А вот 1.38, да, это можно ставить с командой, которая на выживание борется. Да. А с Вулверхэмптоном, мне кажется, нет. Более того, меня Тоттенхэм вот именно по игре впечатлить прямо, и такого нету.
Ну, в первом-то туре.
С Саутгемптоном?
Да, с Саутгемптоном прекрасная игра.
Там был Саутгемптон. Нет. Нет, Тоттенхэм, понятно, что он стал получше, да, и то, что он Челси не проиграл, это очень много значит. Но по игре-то Тоттенхэм Челси проиграл. И, в общем, в обычном стандартном стиле своем.
Да.
Что я думаю, что тут излишний оптимизм. Это первая игра субботы, 14.30.
Отсутствие тренера на лавке не помешает им?
Слушайте, я, ну, говорил уже, что я не верю в то, что игроки там что-то вообще слышат. Ну, то есть они могут слышать факт крика, да. Но нет, когда ты бегаешь по полю, объем указаний выдавая.
Понятно, что это не так работает. Но когда у тебя, как бы, во-первых, ты там бросаешь взгляд и видишь направленный на тебя там огонь в глазах Конта, или когда он тебя подзывает к себе, берет за шею и вразумляет, вот это все-таки тоже фактор.
Наверное, да. Наверное. Но еще раз, все ведет к тому, что это сверхоптимизм у букмекеров, что Вулверхэмптон ничего не может, Тоттенхэм в любой конструкции выиграет. Ну, да,
скорее,
конечно.
Скорее согласен, да.
Шансов у Тоттенхэма больше, это понятно. А вот в реальности, что они выйдут там их и в клочья порвут. И уж, во всяком случае, Вулверхэмптон не может быть большим аутсайдером против Тоттенхэма, чем Манчестер Юнайтед против Ливерпуля. Ну, никак вот у меня это на сегодняшний день не складывается.
Кто бы мог подумать,
да, да,
что мы будем произносить такую фразу.
Темпора мутантур, да. Кристал Пэлас, Астон Вилла, Лестер, Саутгемптон, Фулхэм, Брентфорд и Эвертон, Ноттингем. Это то, что нам предлагают букмекеры посмотреть в 5 часов. Что бы вы выбрали из этих 4 матчей?
Ну, мне почему-то кажется, что Фулхэм-Брэндфорд может быть таким веселым матчем.
Да, боевым, да.
Количество там голов.
Да.
Ну и Лестер-Саутгемптон интересен в плане того, что Лестер как-то вообще планирует преображаться, набирать очки.
Нет, а как? А как? Я пересмотрел свои записи полугодовой давности, когда Лестер играл с Арсеналом в прошлом сезоне, в марте месяце. Меньше полгода прошло. Я этого не помнил, естественно, но у меня там записано, что вот в том виде, в котором Лестер проиграл Арсеналу 0-2 тогда, он в следующем сезоне будет бороться за выживание. И то, что я видел в этом году, это тот же самый Лестер, который был полгода назад. Поэтому да, Саутгемптон клиент, конечно, у Лестера. Это бесспорно. И 9-0 не забываются, все это понятно. Но Лестер сам по себе может легко не выиграть, может проиграть. Так что я бы сказал, что в этой игре вообще все зависит от Саутгемптона. Во что выйдет играть Лестер, мы понимаем. А Саутгемптон, если он будет играть так, как первый час с Лидсом, да, он тут ляжет в Лестере. А если он будет играть как последние 30 минут с Лидсом, так он выиграет просто в Лестере. То же самое, например, с Тоттенхэмом, если он будет играть как первые 20 минут, он выиграет в Лестере. А если как после забитого гола в Тоттенхэме он бросил играть, да, там он в Лестере ляжет, ну, 9-0 уже нет, наверное. Но все-таки. Поэтому я на самом деле думаю, что тут матч непредсказуемый и полностью вообще зависит от гостей. Как-то там, как Саутгемптон выйдет, как начнет, как, ну, то есть все от них зависит. Что такое Лестер, мы прекрасно понимаем. То есть, по большому счету, Лестер не способный вообще сделать никакую добавку в игре, там переключиться на какую-то скорость. То есть это монотонная команда, которая молотит то, что она может. Играет в футбол. Вот она в Арсенал в прошлом туре приехала поиграть в футбол. Ну, поиграли в футбол, проиграли. Ну да, они на Арсенал и не рассчитывали, я понимаю. Но из того, что они
Да нет,
рассчитывали.
вполне могли рассчитывать на там перформанс Жезуса.
Ну, это может быть, да, но из того, что по игре мы видели, ну, забили гол, сделали 2-1, тут же Ворочек привез, да.
Ну
То
да.
есть, ну, места для интриги, в общем, особо и не было. Здесь она есть, конечно. И Лестеру, ну, надо выигрывать у кого-то. У Брэндфорда они выигрывали 2-0 с течением обстоятельств, безусловно. Тем не менее, даже удержать 2-0 не смогли. Саутгемптон при случае не хуже Брэндфорда может сыграть легко, я имею в виду в смысле качества игры. Так что 1,80, которые дают букмекеры, это мощнейший перебор. И тут на Саутгемптоне 100% валой. Фулхэм Брэндфорд бодро играет, уже верю в то, что это будет бодрая игра. Команда рядом находится, это некое дерби. Рядом в Лондоне находится. То есть тут все, да, может быть. Букмекеры говорят, что Фулхэм по 2,50 фаворит. Я склонен с этим согласиться, что Фулхэм, наверное, должен выиграть. А вообще мы-то ждем типа количество голов, да?
Да. И что, как всегда, оказаться
Окажется
счетом
0-0,
1-0,
да. Да,
да.
или 0-0. Да. Но мне кажется, самый интригующий матч из этих четырех – это Эвертон-Ноттингем. Потому что это самый легкий домашний матч у Эвертона в сезоне.
Ну, Ман Юнайтед еще приедет.
Ну, может быть, к тому времени, я не помню, когда он приедет, может, к тому времени уже там произойдут изменения какие-то. Но пока на сегодняшний день смотрится как самый легкий матч сезона домашний. И если Эвертон его не выигрывает, то мы знаем две команды, которые вылетят уже.
Ну, я бы, кстати, сказал, что Ноттингем, как и это время от времени бывает с новичками, он в первых турах-то совсем не показывает себя легким соперником. Поэтому, вот, если, может быть, если бы это состоялось, опять же, там, в середине сезона или в концовке, можно было бы так говорить. А в третьем туре я не согласен, что это вот самый легкий домашний матч.
Судя по тому, что в первом туре показал Ноттингем Ньюкасл, это тяжелейшее дно уровня Лиг-1. Да, окей, дома с Вестхэмом они сыграли получше, но мы знаем, что Вестхэм на 19 месте сейчас находится тоже. Поэтому я в сравнении с Фулхэмом Ноттингем, мягко говоря, проигрывает явно. Ну, просто явно
А
проигрывает.
кто находится на 18-м месте, скажите мне, пожалуйста? Это Эвертон.
Ну, естественно, естественно. Я поэтому и говорю, что Ноттингем тоже даже выиграл свою игру, он уже выше находится. Но Нет шанса у Эвертона не выиграть эту игру. Я, хорошо, нет шанса у Лэмпарда не выиграть эту игру. Потому что поражение от Ноттингема, и Лэмпард уходит.
Я бы сформулировал, что нет права у Лэмпарда не выиграть.
Да, да. Ну,
а прав. Шансы...
Не, ну шансы, понятно, да. Да, то есть Лэмпард проигрывает и уходит сразу. Если он дома проигрывает Ноттингема, я думаю, это все. Его карьера в Эвертоне закончена.
Ну, я-то придерживаюсь мнения, что его карьера... В принципе, тренера премьер-лиги там близка к завершению или, может быть, уже закончена.
Наверное.
И там поражение или недостижение результата с Ноттингемом, оно уже ничего не поменяет. И, причем не поменяет даже в ближайшем будущем. То есть даже проигрыш Лэмпард не уйдет завтра, но в принципе, независимо от результата, Лэмпард уйдет до конца сезона.
Ну да, не видно в нем. В нем не видно того, что отличает настоящего тренера. Что, конечно, может быть и жалко, но не каждый игрок должен стать хорошим.
Да, это же скорее исключение.
Да, да. Эвертон дает по 1.95. Я думаю, что этот оптимизм тоже неуместен. Я понимаю, на чем он зиждется. На том, что Эвертон, в принципе, сыграл-то две игры более-менее как-то, более-менее относительно. Относительно прилично, относительно команды, которая должна вылететь. Но тут психологическое все навалится. Тяжело будет. Так что Лестер, Саутгемптон, там Фулхэм, Брэдфорд, Кристал Пэлас, Стивилл, они ничего не решают особо эти игры, кроме текущих задач. А вот Эвертон, Ноттингем, тут такая очень серьезная битва прямо уже у хозяев. В третьем туре уже у них, уже проблемы, уже. А вынесенная игра в 19.30 будет Борнмут-Арсенал. Ну, сколько бы на Арсенал предложили?
Полтора.
Ну, да. 1.42.
Ну, да.
На сегодняшний день предлагается на Арсенал. Я на самом деле думаю, что тут тоже излишний оптимизм букмекерский. Я тоже понимаю, на чем он основан. Две победы там и так далее. Борнмут только что безобразно лег в Манчестере, отказавшись вообще от игры там в матче 0-4. Борнмут не самая сложная историческая команда для Арсенала, но мы помним матч 3-3, когда Борнмут выиграл по ходу пьесы 3-0. То есть дома Борнмут у Арсенала кровь пить может, исторически может. Да, вероятность этого может быть не такая прямо, как 50 на 50, но в целом эта конструкция, она существует. И при всем том, что да, Арсенал фаворит и неоспариваемый, я на Арсенал по 1.42 ставить бы не стал. Это, ну, очень рискованное
место. Да, согласен. Маловато дают, с учетом того, что у Арсенала все-таки еще очень долго ему путь предстоит пройти, чтобы снять подозрение в том, что он в любой момент может оступиться. И вот сейчас у меня это подозрение как бы в полной мере. То есть я абсолютно не удивлюсь, если вдруг Арсенал предстанет сам не свой в Борнмуте, и все будут удивляться, а что же это там два таких отличных матча, ну второй, по крайней мере, отличный, провел Арсенал, и вдруг в Борнмуте там безропотно лег.
Да. Да, эту конструкцию тоже я хорошо себе представляю. Еще раз подчеркнем, вероятность, конечно же, выше того, что Арсенал выиграет, но это Арсенал, и ничего исключать нельзя. Вышел фильм, последней серии, точнее говоря, сегодня вышли уже про фильмы про Арсенал. Я вот на выходных планирую посмотреть целиком. Напишу текст, что я думаю. Я не видел ничего и не смотрел даже, не начинал еще смотреть. Вы не видели, Алексей, случайно?
Нет.
Ну да. Я думаю, это интересно болельщикам Арсенала в основном.
Базово. Ну да, предыдущие серии, они как бы показали, что на самом деле никакой там особенно скрытой кухни, выходящей за рамки того, что мы обычно обсуждаем в подкастах, там нет. И интересны скорее там детали в отношении отдельных личностей.
Конечно. Это всегда. Там, ну, за деталями туда и идем, а с общей картинкой более-менее понятно и без просмотра. Ну, тем не менее, те, кто собирается смотреть, это тоже так же, как я, не смотрел ни одной серии и все хочет посмотреть сразу. Сегодня все вышло, так что можно там искать, наверное, завтра уже у нас перевод будет, если кто по-английски смотреть не может. West Ham United, Brighton откроют в воскресенье. Я не понимаю, почему 2.20 должен быть коэффициент на West Ham.
Очевиднейший валуй. Брайтон...
В сторону Брайтона.
Да, Брайтон показал хорошую игру. А West Ham ужасающий. И даже если все там West Ham собрался и все такое, тем не менее, все равно эта игра как минимум равная. А скорее всего даже с перевесом в пользу Брайтона. Поэтому вот здесь валуй Валуевич
да. В полной мере. Да, мне тоже тут показалось, что очередной букмекерский оптимизм, который преследует вообще весь тур этот наш. И следующий матч, Лидс-Челси, там тоже букмекерский оптимизм. Челси дается по 1.50.
Это, конечно, удивительный перебор, с учетом того, что команда там совсем рядом в турнирной таблице, и у Челси провел... А одну игру с Тоттенхэмом, конечно, очень хорошую, но в первом туре страдал.
Да, да.
Лидс играет невнятно, но, тем не менее, там каких-то результатов добивается. Поэтому, да, это явный перебор.
Хотя Лидс, конечно, мягко так скажем, ну, так себе. Несмотря на то, что у него набраны очки уже, там все якобы находится там в середине турнирной таблицы, но тут вопрос, в каком виде Челси будет. И если Челси предстанет так, как он был в Эвертоне в первом туре, то тут потеря очков просматривается легко.
Да?
Ну, просто...
Про это я говорил.
Да, то есть просто... То есть не вызывает никаких сомнений возможность Челси потерять там очки.
Ну, если плюс они... еще, как бы, не, я не знаю, кого назначили судить этот матч. Хотя,
как но, не, но не Энтони Тейлора, видимо.
Ну, видимо, да. Но хотя, как в той хохме, когда мальчика спрашивают, кто твой любимый игрок, он говорит, на самом деле никто, они все мусор.
Да, да, да. Да. Про Манчестер Юнайтед.
Про
болельщик Манчестер Юнайтед. Про
можно сказать все то же самое.
Тут мы выкладывали в канал вчера, Найджел Пирсон сообщил, что он обдумывает за завершение своей тренерской карьеры, потому что он не может в этих условиях судейства такого безобразного, бессовестного работать. То есть на самом деле Пирсон, он такой персонаж прямой, как мы знаем, да, то есть это не английская совершенно история.
Ну, я бы сказал, он по английским меркам прямой, а по меркам да. Как бы того, что происходит в английском футболе с точки зрения судейства, и что об этом говорит даже Пирсон, можно сказать, что он крайне мягкий, практически тихий и всепрощающий человек.
Нет, это-то да, но никто об этом больше не говорит, а он работает сейчас в Бристоль-Сити, и он вот совершенно в открытую. Абсолютно в открытую сказал, что да, что они стабильно работают безобразно. Пирсон непростой такой персонаж. У него в биографии есть встреча в Карпатах с волком. В лесу карпатском. Отдельный вопрос, что он делал в одиночестве в карпатском лесу в Румынии.
Искал волка.
Нет.
Пошел на волка.
Нет, ну он там... любитель природы там и так далее. Вот, встретился с волком и справился с ним каким-то образом, так что. Ну, Найджелу Пирсону 58 лет уже, наверное, в премьер-лиге ему работать не доведется, тем более, что он понес судей в открытую. И, наверное, несмотря на то, что все это правда, тем более в премьер-лиге работать он не будет. Последний матч тура, который войдет в наш итоговый подкаст, воскресенье. Это Ньюкасл-Манчестер-Сити. Как вы догадались, матч Манчестер-Юнайтед-Ливерпуль в итоговый подкаст не войдет. Он будет в понедельник. Мы обсудим его в следующем превью. Ньюкасл-Юнайтед-Манчестер-Сити. Ну, у нас, наверное, одинаковые ощущения вызывает эта вывеска, да?
0-4.
Ну, не обязательно 0-4, но игра безнадежная.
Да.
То есть надо напрягать очень сильно воображение, чтобы разукрасить этот матч атаками Ньюкасла, сопротивлением, первым забитым голом желательно еще, чтобы его забил Ньюкасл. То есть что-то нужно такое неявное, чтобы в этом матче горела интрига. А так...
Может быть, этот матч будет судить Энтони Тейлор?
Ну, может быть. А вы вообще считаете, что Энтони Тейлор виноват в том, что Челси не выиграл?
Да.
А я так нет.
Ну, я понимаю.
Че, Челси не мог убить эту игру до 96-й минуты, что ли?
Ну, я-то исхожу из того, что на высшем уровне все решают мелочи. Где-то ты там чуть быстрее, причем не на проценты даже, а там на доли процента, как в забеге.
Это при условии, что равная игра. С этим я согласен. А там игра была неравная. Там было огромное преимущество одной команды над другой. И возможности были закончить это все.
И тем не менее, вот
хорошо,
все
да.
дошло до того, когда...
Да, да, дошло до того, что в результате Тейлор виноват. Нет, я не говорю, что Тейлор отсудил нормально. Конечно, нет. Тут это не обсуждается. Но свалить все на него, мне кажется, это перебором. Я, кстати, думаю, что Конте устроил всю эту стычку с этим специально, абсолютно осознанно. Это осознанная провокация.
Ну, конечно, скорее всего.
Да, и это все... И в результате он может считать, что он выиграл, да?
Да, да.
Ну вот хотелось бы, чтобы Эдди Хау тоже что-нибудь устроил с Гвардиолой, но этого точно не будет. Поэтому Ньюкаслу придется каким-то образом самостоятельно там на поле что-то придумать. Ну, дай бог, у них получится. А так пока складывается такая картинка, выходит такой слесарь, берет брусок и зажимает его в тиски. А дальше делает с ним, что хочет.
Да уж. Хорошая аналогия.
Ну, посмотрим, что будет в реальности. Первая игра уже в субботу. На сегодня у нас все. Спасибо, что вы с нами. Всего вам самого доброго.
До свидания и продолжайте слушать Пульс Премьер-лиги на Матч Дэй Бис.